С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политическая ситуация в Грузии, совместные маневры грузинской армии с НАТО после вчерашнего странного мятежа. В Ульяновске активисты местного объединенного гражданского фронта жалуются на профилактические принудительные беседы в милиции. И конфликт в Сейме Польши из-за плохого качества еды для депутатов. Вот такие темы, а также обзор европейских и американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Сегодня в Грузии начались учения НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Их официальное открытие намечено на 11 мая. Тем временем МВД Грузии продолжает разыскивать зачинщиков бунта в танковом батальоне недалеко от Тбилиси. Российские политики заявляют, что Москва не причастна к дестабилизации обстановки в Грузии. Вчера президент Грузии Михаил Саакашвили в своем телеобращении призвал Россию прекратить провокационные действия. Над этой темой работал сегодня мой коллега Олег Кусов.
Официальное открытие учений НАТО состоится 11 мая. Они пройдут два этапа. На первом этапе учения будут командно-штабными. В них примут участие чуть более 200 офицеров. На втором этапе около 1000 военнослужащих продолжат учебу на полигоне без оружия. Тем временем правоохранительные органы Грузии продолжают разыскивать зачинщиков бунта в танковом батальоне Мухровани. Представители официального Тбилиси подчеркнули, что мухрованский мятеж не помешает проведению военных учений НАТО в Грузии, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По данным Министерства внутренних дел Грузии, всю ночь, утром и днем 6 мая в окрестностях военной базы Мухровани продолжались поиски двух отставных полковников – Кобы Отанадзе и Георгия Криалашвили, которые считаются главными организаторами неудавшегося мятежа танкового батальона. За любую информацию об их местонахождении информаторам обещана награда в 30 тысяч долларов. Согласно сообщению Министерства обороны, все подразделения вооруженных сил находятся в местах своей дислокации, а на Вазианской базе 6 мая начались учения НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». На самом деле, в рамках этой программы в Грузии в нынешнем году проводятся сразу два учения НАТО. Первое стартовало 6 мая и называется «Совместный Лук-2009». Имеется в виду командно-штабные тренировки и отработка навыков управления войсками в кризисных ситуациях. Легенда учений – миротворческая операция при возникновении нестабильности в одном из регионов страны. Торжественная церемония открытия учений состоится 11 мая. Вторые учения начнутся примерно 20-21 мая. Они называются «Совместное копье». 2009. В рамках этих учений будут проведены стрельбы с использованием крупнокалиберного стрелкового оружия и отработка взаимодействия соединений на уровне батальона. Все маневры проводятся и будут проводиться на Вазианской военной базе недалеко от Тбилиси, поскольку, во-первых, эта база оборудована всем необходимым для оперативной связи. Кроме того, в Вазиане есть военный аэродром, способный принимать тяжелые военно-транспортные самолеты. Бывший посол Грузии в России Росикиц Маришвили, несмотря на резкую критику президента Саакашвили по другим вопросам, в том числе по вопросу о взаимоотношениях с Россией, тем не менее не видит в учениях НАТО ничего предосудительного.
Я нормально к этому отношусь. Я думаю, что реакция России чуть-чуть как бы продолжение какой-то там, я не знаю, там российско-натовских взаимоотношений, это совсем не связано с реальными проблемами, которые существуют с этими учениями. Я не думаю, что эти учения каким-то образом должны быть раздражителем для России.
Заявил господин Кицмаришвили в интервью «Радио Свобода». В день, когда грузинские власти объявили о начале натовских учений и не скрывали своего удовлетворения срывом мухрованского путча, стало известно о первых арестах среди активистов оппозиции. Например, Министерство внутренних дел подтвердило информацию об аресте трех членов молодежного движения «Ратум». Почему? По обвинению в избиении журналиста Первого канала грузинского телевидения. Как известно, у здания государственного телевидения вот уже несколько дней проходит акция протеста, в ходе которой оппозиция, по словам ее лидеров, оказывает моральное давление на журналистов, освещающих события в стране в угодном для властей свете.
Рассказывал Георгий Кабаладзе. Эксперты отмечают, что полной ясности в связи с событием в войскочасти Мухровани пока нет. Своим мнением об этих событиях в интервью «Радио Свобода» поделился генеральный директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, главный редактор интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Это не провокация, не спектакль ни с той, ни с другой стороны, никакого русского следа здесь нет. А такие ситуации происходили ведь и при Шеварнадзе, и, по-моему, в самом начале эпохи Михаила Саакашвили, когда несколько вооруженных отрядов грузинской армии выражали таким довольно своеобразным способом протест против чего, ну, тут уже, как говорится, нужно дождаться более объективной информации. Цифры мятежников я видел разные, 50, 170 человек, ну, для грузинской армии это цифра, как мне кажется, в принципе, приличная, с учетом не самой большой численности грузинской армии. Но я бы обратил внимание на другое, что вот такие локальные мятежи, они в основном характерны для стран, где политические режимы находятся в состоянии внутренней нестабильности, неустойчивости, и происходят постоянные конфликты между властью и оппозицией, где военные начинают чувствовать себя людьми, которые в случае чего могут решить судьбу нынешней власти. В условиях противостояния между оппозицией и властью, которая приобретает перманентный характер в Грузии, конечно, роль военных будет неизбежно возрастать. Возможно, здесь вот проявляется такой новый тренд.
Как вы полагаете, российские силовики хорошо осведомлены о том, что происходит в Грузии, с тем, чтобы, ну, при случае отреагировать, как это было с Южной Осетией, с Абхазией?
Из тех сообщений, которые были доступны в открытой части сети, было понятно, что, допустим, наши контингенты, которые расположены на территории непосредственно вблизи к границам Грузии, по крайней мере, официально в состоянии боевой готовности не приводились. А вот то, как этот фактор будет использован в информационной войне между Россией и Грузией, как с той, так и с другой стороны, это уже совершенно другой разговор.
Так считает политолог Алексей Власов. В своем вчерашнем телеобращении Михаил Саакашвили заявил, что люди, которые пытаются устроить беспорядки в войскочасти Мухрования, желают вернуться в 90-е годы, и они действуют по координации с посторонними силами. Хочу категорически обратиться и предупредить Российскую Федерацию, что всякая попытка эскалации ситуации и напряженности внутри Грузии будет пресечена. Конец цитаты. Глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не причастна к дестабилизации внутриполитической ситуации в Грузии. Тбилисский политолог Александр Рандели полагает, что, несмотря ни на что, российские спецслужбы все равно будут пытаться дестабилизировать ситуацию в Грузии.
Они что сидят через дырку в заборе смотрят? Вчера арестовали нашего видного аналитика Вахтанга Моисая за шпионаж в пользу России. Он работал в нашей миссии в НАТО много лет во время войны, кажется, вот сейчас президент сказал, передавал о дислокации этих воинских частей информацию и так далее. Так что знает, господин Костюм может все говорить, но как-то нелогично думать, что Россия просто сидит и смотрит, что за забором у нее происходит. Тем более забор она передвинула прямо в нашей столице. Если в прошлом году была прямая агрессия, почему я должен думать, что опасность действия спецслужб не сохраняется? Я думаю, это было бы нелогично.
Полагает грузинский политолог Александр Рандели. Тем временем лидеры оппозиции предъявили президенту Саакашвили очередной ультиматум. Если до 11 мая он не уйдет в отставку, оппозиционеры перекроют единственную автомагистраль, соединяющую Тбилиси, а также Армению и Азербайджан, черноморскими портами. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения учений резко возражает Москва. Число мирных жителей, погибших на западе Афганистана в результате американских авиаударов, превышает 100. Об этом сообщил сегодня шеф полиции провинции Фарах. МИД России вручил послу Канады Ральфу Лисишину ноту о высылке двух канадских дипломатов, сотрудников информационного бюро НАТО в Москве. Ранее из Бельгии были высланы сотрудники постоянного представительства России при НАТО. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабири, находящаяся в тюрьме в Тегеране, прекратила голодовку. Суд в Будапеште сегодня рассматривает вопрос об экстрадиции во Францию россиянки Ирины Беленькой, обвиняемой в похищении дочери трехлетней Элизы Андре. Все наши новости, как всегда, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Там же блоги наших авторов, мнения экспертов, специальные проекты «Радио Свобода», такие как рубрика «Запад-Восток» и многое-многое другое. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих европейских и американских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Игорь, что британская пресса, спрашиваю вас постольку, поскольку вы всегда в первую очередь обращаете внимание на британские издания, британская пресса, что пишет сегодня о России? И вообще интересно, сегодня Россия оказалась так в тени Грузии или нет?
Ну, отчасти оказалось. У меня в сегодняшнем обзоре комментарий по поводу культурной англо-российской акции в Москве и анализ взаимоотношений между российским государством и церковью. Что до драматических событий в Грузии, то британские газеты подчеркивают, что мятеж в Грузии играет на руку Кремлю, но что при этом Грузия не может привести убедительных доказательств вовлеченности Москвы в подготовку мятежа. Как пишет Independent, грузинское правительство в прошлом неоднократно делало эмоциональные заявления, однако впоследствии отказывалось от своих слов. Представитель по связям с прессой Министерства внутренних дел Грузии уже подтвердил нашей газете, что у Грузии нет прямых свидетельств участия России в заговоре. Газета Independent.
Игорь, какая газета и что пишет о русской церкви?
Еженедельник Times Literary Supplement, автор рецензии на книгу Джона и Кэрол Геррард «Вера и власть в новой России», Томас Девал, в прошлом московский корреспондент газеты «Таймс» и автор книги об армяно-грузинских отношениях. Я приведу несколько цитат из этой публикации. Есть такая апокрифическая история. Якобы Сталин ехал на машине по Москве, когда немцы стремительно наступали на восток. На одном из зданий Сталин заметил лозунг «Религия – опиум для народа». И тогда вождь воскликнул: «Опиум! Именно это и нужно народу». Как бы то ни было, но в 1943 году Сталин свернул атеистическую пропаганду, собрал высшее духовенство в Кремле и восстановил некоторые права церкви в обмен на поддержку в противостоянии Германии. Когда СССР в 1991 году развалился, у церкви появилась возможность заполнить идеологический вакуум. Она это сделала и одновременно не сделала. Светское наследие, оставшееся после СССР, было слишком обширным, чтобы церковь могла восстановить свой дореволюционный статус. Но православным иерархам удалось занять привилегированное положение союзника новой государственной элиты. В книге Джона и Кэрол Геррард много информации, но в то же время она разочаровывает. Отступления, исторические справки отвлекают от главной темы. В книге о возрождении церкви в постсоветскую эпоху, к примеру, десятки страниц посвящены истории Новгорода. Неуместные параллели со средневековой Францией. Неверные утверждения автора в том, что СССР якобы ошибочно сменил патриотическую риторику на лозунги интернационализма. После первой большевистской волны СССР поднял на щит русский патриотизм наряду с социалистической идеологией и во время войны символически возвел в ранг главного национального героя Александра Невского. До тех пор, пока у власти остается Владимир Путин, в российском обществе будет доминировать квазисоветская идеология КГБ «меча и щита». Российская же православная церковь будет декорацией и едва ли сумеет играть более существенную роль, завершает Times Literary Supplement.
Игорь, вы обещали рассказать о публикации, посвященной художественной англо-российской выставке. Что это за выставка?
Ну, это даже не выставка, а целый фестиваль. Он прошел с 1 по 3 мая в программе «Живопись», «Фэшн-показы», «Политическая дискуссия», «Фотография» и прочее. Называется фестиваль «Англо-Москва». Вот что о нем пишет обозреватель газеты «Таймс», он же участник фестиваля. Прежде подобные акции проходили в Марракеше, Дели, Мумбаи, в Санкт-Петербурге. Организовывал их 25-летний херувим из Калькутты, он же по обстоятельствам трансвестит Пабло Гангули. Если бы в Россию пришел модный теперь грипп, то в Москве мы бы его тотчас подхватили. Паспортный контроль в Шереметьево напоминает сборище демонстрантов в период международных встреч в верхах. Но вот мы уже в студии модного дизайнера Андрея Шарова. Нас окружают молодые люди в странных одеждах. Мы пьем водку, приправленную чили и перцем. Все это было в моде лет 10 назад на востоке Лондона. В библиотеке имени Эйзенштейна проходит дискуссия английских киношников с российскими критиками и Андреем Кончаловским. В 1989 году он поставил фильм «Танго и Кэш». Интересно, кому-то в голову приходило, что это русский фильм? Оскаровского лауреата, режиссера Стивена Фрирса спрашивают, какой фильм он бы хотел снять о России. Фирс выглядит беспомощно. «Я ничего не знаю о России. Я знал Россию Эйзенштейна, советскую Россию, поскольку я рос в те времена. Но сейчас я не знаю, где нахожусь. Мысль о том, что когда-то здесь произошла революция, обескураживает. Я не могу найти прошлого». Англичанам это ощущение понятно. Если у русских спросить, есть ли душа у западных людей, то ответ будет, скорее всего, отрицательным. И вот поэтому-то, когда русские имитируют Запад, они делают это безвкусно и бездушно. Русские не сильны в интеллектуализации пустяков. Возможно, потому-то мы и приехали сюда. Вот такая миссия, заключает обозреватель газеты «Таймс».
Игорь, спасибо. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми свежими публикациями в европейских и американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Ульяновске активистке Российского народно-демократического союза Ксении Крыловой пришлось накануне не по собственной воле принять участие в профилактической беседе с сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом. Милиционеры говорят, что это не задержание, просто во время таких бесед они разъясняют закон о проведении массовых мероприятий. Но лидеры оппозиции считают такие принудительные встречи одной из форм давления. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Ксения Крылова работает в Москве и приехала навестить родственников. О своих перемещениях милиции не сообщала, как и о намерениях организовывать какие-либо акции в Ульяновске. И все же в течение 3 часов ей пришлось отвечать на вопросы сотрудников регионального центра по борьбе с экстремизмом, рассказывает Наталья Георгиевна Крылова, мать Ксении.
Ксения приехала 3 числа, вчера ей позвонили, причем неизвестно, как вычислили, позвонили РУБОПовцы и сказали, что сегодня она к 8 утра явилась к ним. Мы приехали сами. Увезли, в общем, она звонила, оттуда сказала, что... выпросили все, что можно и нельзя. Вот, а к нам пришли с уголовного розыска и младшую дочь опрашивали.
Ксения Крылова добровольно согласилась на встречу в милиции и утром вышла из дома, чтобы поехать в УВД. Но по пути ее встретили 4 сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом, которые доставили ее по месту профилактики. Лидер ульяновского отделения РНДС Александр Брагин рассказывает, что интересовало милицию.
Зачем приехала? Какие акции собираешься в эти дни приводить? Какое отношение имеешь к РНДС, всю биографию расспросили и так далее. И как бы намекнули, посоветовали в Ульяновск не возвращаться.
На вопрос, почему именно Ксения Крылова так заинтересовала ульяновскую милицию, отвечает руководитель пресс-службы УВД по Ульяновской области Виктория Гришкова.
Центр по борьбе с экстремизмом на постоянной основе проводит с активными участниками различных общественных объединений, не только с РНДС, также и с другими. Профилактические беседы. Одна из таких бесед была с Ксенией Крыловой. Беседы проводятся о недопущении противоправных каких-либо действий, экстремистских проявлений во время массовых мероприятий. Сейчас у нас скоро будут майские праздники, так что подобные встречи проводятся со всеми активными лидерами различных движений. Ксения Крылова является активным участником общественного движения РНДС.
В таком случае, когда вы последний раз проводили профилактическую беседу с членом Молодой гвардии Единой России?
В настоящее время я такими данными не располагаю.
По словам Натальи Георгиевны Крыловой, профилактические беседы с дочерью проводились на протяжении последних 5 лет, с тех пор, как та стала членом партии нацболов. Сегодня Ксения претендует на пост лидера молодежного крыла РНДС.
Ее до сих пор к нам каждые полгода приходят милиция, ФСБ, участковые и уголовный розыск. Все по новой спрашивают, фамилии, имя, отчество, все. Ну, в общем, все. А теперь вот почему-то добрались до младшей дочери, хотя она вообще никаким боком нигде. Сейчас ее уже опрашивают.
Александр Брагин – один из тех, с кем милиция регулярно проводит свои профилактические беседы. Он говорит, что это своеобразная форма целенаправленного запугивания членов общественных движений, но не их лидеров.
Пугают не нас, нас как говорят, действительно испугать, а пугают тех, кто может присоединиться, либо новичков. Вот это вот большое количество на всяких акциях сотрудников милиции, там разгоны в других городах, это все в этом. Ну и плюс, они же должны чем-то заниматься, целый центр.
Сказал руководитель ульяновского отделения РНДС Александр Брагин. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Мы продолжаем «Время свободы», переходим к региональным городским российским темам. В новом морском пассажирском порту Петербурга открылась навигация. Первый корабль уже прибыл. Это лайнер компании Norwegian Cruise Line, на борту которого 2400 пассажиров. Это первый в России морской круизный порт международного уровня. Второй, Министерство транспорта, планирует построить в Сочи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первый в России круизный порт построен на набывных территориях на Васильевском острове. В марте здесь открылись два причала пассажирского терминала «Морской фасад». Но это только первая очередь проекта, включающая также здание круизного терминала и пункт пропуска с помещениями для пограничников, таможни и других контрольных служб. Появление круизного порта весьма облегчает жизнь туристов, прибывающих в город морским путем, говорит директор департамента по связям с общественностью компании «Морской фасад» Александр Шимберг.
Они приходили раньше в грузовой порт, большой порт Петербурга. Это неудобно было туристам добираться из района Автово мимо грузов, мимо контейнеров. Неудобно было порту, который тоже не приспособлен был для приема именно пассажирских судов. А наш порт специализированный, построен специально для приема круизных судов, которые начали прибывать в регулярном режиме. Терминал открыт в прошлом году. 10 сентября пришел первый корабль, а в этом году открылась навигация. Мы ждем в нашем порту 112 заходов, 28 кораблей будут за навигацию к нам в гости.
Открытие второй очереди пассажирского порта «Морской фасад», в рамках которого появятся еще три причала, запланировано на 2009-2010 годы. Третья очередь проекта предполагает строительство еще двух причалов, которые должны вступить в строй в 2010-2011 годах.
Наш порт в полном развитии, когда он будет готов. Сейчас готовы только два причала и одно здание вокзала. Всего будет 4 вокзала, 7 причалов. Это будет самый крупный в Европе специализированный порт для приема пассажирских круизных судов. Может принимать до 7 судов одновременно и до 12 тысяч пассажиров в день.
Цифры впечатляют, но те, кто знаком с транспортной обстановкой в Петербурге, особенно на Васильевском острове, уже сейчас задыхающимся в пробках, не может не подумать о том, что же будет, когда на берег одновременно сойдут 12 тысяч туристов.
Кроме традиционного для круизных судов автобусного сообщения, мы планируем строить речной порт, и половина туристов смогут посетить Эрмитаж, там, мельные всадники, пригороды с помощью речных малых судов. Мы мониторим ситуацию, будем смотреть, как будет в этом году, пока порт еще не на полном развитии. Да, мы за этим следим. В городе, конечно, проблемы, достаточно напряженное движение. Городские власти работают над этим. Существуют проекты продления набережной Макарова, тоннеля, створе 22-й линии, еще один мост, существующий у нас там. Ну и, кроме того, мы ждем, когда западный скоростной диаметр дойдет на территории Васильевского острова, который тоже сможет снять большое количество транзитных пассажиров.
Но новый туннель и мост пока только в планах, а порт уже почти готов, так что проблемы с транспортом, вероятно, все же возникнут. К тому же о западном скоростном диаметре многие эксперты говорят, что он нанесет большой урон окружающей среде, поставив под угрозу акваторию Финского залива и уникальный Юнтеловский заказник, и вдобавок ляжет непосильным бременем на городской бюджет. Затраты на его обслуживание могут не окупиться полученными выгодами. Да и сам намыв территории, благодаря которому возник новый порт, не улучшил экологию, говорит главный редактор журнала «Экология и право» экологического правозащитного центра «Белона» Лина Зернова.
На спутниковых снимках акватории Финского залива такие большие хвосты, которые тянутся через Маркизову лужу, и сегодня вот эти вот большие массивы вот этой размученной воды, они уходят чуть ли не до самой российско-финской границы. Эти потоки мутии поднимаются на вот те самые тонные отложения, токсичные вещества, которые накапливались годами. И вот теперь они уходят в воду, идет вторичное загрязнение с этой акватории. Это нарушает нерест рыбы, потому что идет замутнение. По данным Роспотребнадзора, видимость в Финском заливе в этих местах она составляет 10-15 сантиметров, что является показателем таким очень тревожным для всего живого, что есть в Финском заливе. То есть это явно удар по экологии Балтики.
Но проблемой транспорта обеспокоены, похоже, только жители Васильевского острова. Об окружающей среде тревожатся только экологи. Так или иначе, круизный порт близок к завершению, и чиновники уверяют, что он будет соответствовать всем существующим стандартам безопасности для пассажиров и судов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения учений резко возражает Москва. Накануне в одной из воинских частей Грузии объявила о неповиновении бронетанковый батальон. Военные сложили оружие после переговоров с руководством страны. Число мирных жителей, погибших на западе Афганистана в результате американских авиаударов, превышает 100. Об этом сообщил сегодня шеф полиции провинции Фарах. Информацию о десятках погибших подтвердил и Международный комитет Красного Креста. МИД России вручил послу Канады Ральфу Лисишину ноту о высылке двух канадских дипломатов, сотрудников информационного бюро НАТО в Москве. Ранее из Бельгии были высланы сотрудники постоянного представительства России при НАТО. Пакистанские военные сообщили сегодня, что в ходе боев на северо-западе страны убиты по меньшей мере 27 боевиков. О потерях правительственных сил не сообщается. 28 апреля пакистанские войска начали наступление на горный район Бунер, где закрепились талибы и их союзники. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабери, находящаяся в тюрьме в Тегеране, прекратила голодовку. Власти Турции предъявили в среду обвинение 8 подозреваемым в убийстве 44 человек на свадьбе на юго-востоке страны. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Госдума России сегодня обсуждала возможные пути борьбы с постоянно увеличивающимся наркотрафиком из Афганистана. На заседании побывал мой коллега Данила Гальперович.
Виктор Иванов не очень публичный человек, поэтому за его появлением и выступлением в Госдуме следили многие. Он рассказал о том, что основная масса тяжелых наркотиков попадает в Россию из Афганистана, и связал увеличение наркотрафика с тем, что в этой стране присутствуют иностранные вооруженные силы, а именно силы НАТО, действующие там по мандату Организации Объединенных Наций.
Хотелось бы подчеркнуть, что большая часть из этих 180 наркокартелей локализованы в зонах ответственности в провинциях, где расположены военные контингенты США и НАТО. В целом же, это обилие брендов и само по себе героиновое цунами имеет, как показывает беспристрастный анализ, геополитическую природу. А рост производства героина в Афганистане удивительным образом корреспондируется с ростом численности и концентрации вооруженных сил в этой стране.
Депутаты поддержали и развили тезис о том, что силы НАТО, борющиеся с талибами, на самом деле чуть ли не плодят наркодельцов и уж точно закрывают глаза на маковые плантации и подпольные лаборатории. Депутат от Компартии России Владимир Кашин, объявивший себя экспертом в теме наркотиков, считает, что Запад и Соединенные Штаты в частности замыслили против России нечто недоброе.
Идет уже вот более 15 лет необъявленная по существу война против нашего населения. Это выгодно сегодня тем, кто выращивал маджахедов. Потом, когда маджахеды не стали устраивать, тогда талибан создали. А когда талибан уничтожил на 90% все наркотики, производимые в Афгане, тогда не нужен стал талибан. Мы должны видеть несколько составляющих. Не только бизнес, который греет сегодня многих миллиардеров. Мы должны видеть борьбу против нашего народа и нашей России.
А вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский сделал заявление, после которого между Россией и Таджикистаном может разгореться ссора. Он объявил таджикского президента в торговле наркотиками.
Президент Рахмон, он один из главных наркобаронов сегодня в Средней Азии. Это им нужно, чтобы была открытая граница и чтобы завалить наркотиками всю нашу страну. Это-то можно было понять, что пограничники с удовольствием ушли оттуда? Что, не знает наше ФСБ, что именно когда стали таджикские пограничники, начался самый страшный поток наркотиков? Я объявляю Рахмона главным наркобароном всего мира, так сказать. Это не оскорбление. В будущем это будет для него статья Уголовного кодекса.
Депутаты не ограничились дискуссией и приняли заявление, в котором, среди прочего, призывают сотрудничать в борьбе с наркотрафиком, Организацию договора о коллективной безопасности и НАТО. При этом их не смутило, что буквально все время до принятия этого заявления они обвиняли Североатлантический союз в том, что он ничего с этим наркотрафиком поделать не может. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Швейцарский специалист по истории искусства Генри Штирлин заявил, что бюст Нефертити, хранящийся в Берлинском музее, подделка, относящаяся к 1912 году. По его убеждению, к фальсификации бюста причастен немецкий археолог Людвиг Борхард, по просьбе которого художник Герард Маркс создал этот бюст. При этом Маркс воспользовался извлеченными Борхардом из раскопок настоящими древними красками египтян. Главными признаками подделки Генри Штирлин считает неправильные плечи царицы. По египетской эстетике они должны быть горизонтальными, а не покатыми, как было модно в эпоху модерна. Кроме того, древний скульптор ни за что не сделал бы Нефертити разные глаза. На аукционе Сотбис, прошедшем 5 мая в Нью-Йорке, не были проданы две важнейшие работы торгов. Портрет дочери художника в возрасте 2,5 лет кисти Пабло Пикассо, а также бронзовая скульптура «Кот» Альберто Джакометти. Предварительная оценка обеих работ колебалась от 16 до 24 миллионов долларов. 6 мая в Нью-Йорке состоится вторая финальная сессия торгов. Резко упали цены и на русское искусство. Исключение составляют полотна Николая Рериха. Как сказал один из коллекционеров, «Рерихи улетают». Правда, рериховская работа «Святой Меркурий Саратовский», украшающая обложку недавнего каталога, продана не была. Тело Ленина не является культурным объектом. Об этом заявил министр культуры России Александр Авдеев. Министерство культуры считает вопрос о возможном выносе тела вождя из мавзолея политическим. Собственной позиции по данному вопросу министр не высказал. Французы и француженки стали героями сразу двух социологических исследований. Выяснилось, что среди европейских жителей они самые стройные и дольше всех спят. Эту новость комментирует Иван Толстой. Читает диктор.
Не знаю, как сон коррелирует со стройностью, но симпатично, что самая худая нация дольше всех сидит за накрытым столом. В опросах выяснилось, что французы обедают или ужинают по 2 часа. Быстрее всех едят британцы по 30 минут, и они же самые толстые в Европе. О том, как увязаны сон, трапеза и вес у жителей России, ничего не сообщается. И слава богу. Помню двух необъятных теток, повстречавшихся у входа в гастроном в 90-е годы, когда весь товар был заграничным и с диковинными названиями. «Сыр есть?» – спросила одна. «Есть», – с брезгливой ненавистью отвечала другая. «Какой? Сыр?» – переспросила та. «Пиндыр». Это была высшая степень пищевой ксенофобии.
Комментарий Ярослава Шимова к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мемориальные исторические сайты – важная часть любой национальной благосферы. В русском интернете сегодня, 6 мая, появился ресурс, посвященный памяти об одном из самых страшных событий Великой Отечественной войны. О нем сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Трамваи ходили не с большой скоростью, и как-то раз еду на трамвае, вдруг быстренько целая орава ребятишек на ходу, вдруг прыг-прыг-прыг, и что-то быстро разговорились, тогда никакой вражды между мальчишками не было в этот период. Там до войны как-то двор на двор все-таки имели возможность то ли подраться, то ли что. А здесь доброжелательность была полнейшая. Вот они, ты что, есть хочешь, достают шрота. Шрота – это шарики, типа как вот делают ежики мясо с рисом. А это соя, самая натуральная соя. Ее в рот берешь, она связывает весь рот, не идет в горло, не идет. А есть-то надо, да еще суфле было такое, подливка к этим шротам, которая тоже как-то неблагоприятно действовала.
Говорил Борис Кириллович Ягунов, блокадник, сын полка, воспитанник 248-го артиллерийского полка 86-й дивизии Красной армии. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. Пережил несколько месяцев блокады, потом бежал из осажденного Ленинграда к отцу, который служил в артиллерийском полку. Там он и сражался до конца блокады. Все эти сведения, а также аудиоархив, дневники блокадников, фото, летопись осады Ленинграда можно найти на новом сайте, открывшемся сегодня. Сайт называется «Блокадный дневник». И вот как его создатели описывают свою задачу.
Подлинную историю блокады Ленинграда, как и всей Великой Отечественной войны, писали не маршалы, не генералы и даже не военные корреспонденты. Эта страшная хроника вышла из-под пера тех, кто не переставал вести дневники и слать письма, несмотря на холод, голод, обстрелы и бродившую по улицам города смерть. В преддверии 64-й годовщины Победы эти документы впервые стали доступны всем в любой точке планеты. Для этого совместными усилиями сотрудников «Радио Балтика», Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и Фонда поддержки и развития средств массовой массовой информации создан интернет-портал «Блокадный дневник». «Блокадный дневник» — это ресурс, составленный целиком из подлинных воспоминаний ветеранов о блокаде Великой Отечественной войны. В разделе «Дневники» собраны рукописи жителей блокадного города. В будущем здесь появятся уникальные документы фондов петербургских музеев и военных архивов. «Блокадный дневник» открыт для всех. Мы призываем всех, в чьем архиве сохранились дневники, фотографии, документы времен войны, присылать их нам. Мы не сможем увидеть войну так, как ее видели ветераны, но благодаря их записям и их воспоминаниям мы поймем, через что пришлось пройти нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
Самое ценное, пока что можно прочесть на сайте «Блокадный дневник», это, собственно, дневники блокадников. Все они представляют собой человеческий документ сокрушительной силы и одновременно ценнейшее историческое свидетельство. Вот что писал в своем блокадном дневнике Виктор Исаакович Житомирский, которому в описываемое время было 33 года.
9 февраля 1942 года. Трупы начали сваливать на набережной Большой Невки. Многие забрасывают их к нам в парк. Вчера, возвращаясь с реки, куда ходили за водой, Ася встретила Шуру Горкушенко. Она везла труп Кати Горкушенко, младшей сестры, завернутой в одеяло. В институте уже много работников умерло. Умирает Зазаев. Наверное, не выживет Геналиев. Татьяна Геналиева истощена до крайности. Она зачислена в отделение дистрофиков при институте, но все отдает Гидару и матери. Город засыпан снегом, многие улицы залиты водой и покрыты корой льда. Большой проспект залит водой. Воду население, живущее далеко от реки, достает из разбитых труб водопроводной сети. Выглядит это так. Взрытая мостовая, глубокая яма до водопроводной канализации, насыпанные кругом горы песка. В эту обледенелую, скользкую, залитую водой яму спускаются ослабевшие, истощенные женщины, черпают ведром воду и поднимаются наверх. Срываются, падают, обливаются водой, но все же выкарабкиваются из ямы, ставят ведро на салазки и снова спускаются в яму за водой. Болит живот. Вообще я начинаю расклеиваться. Отечность, правда, уменьшается.
Сайт пока полупуст. Создатели его намерены собирать материалы по ходу. Действительно, что касается блокады Ленинграда, недостатка в материалах быть не может. Достаточно вспомнить блокадную книгу Олеси Адамовича и Даниила Гранина, записки блокадного человека Лидии Гинзбург, относительно недавно изданный осадный дневник ленинградского востоковеда Александра Болдырева. Однако явно не все свидетельства собраны. До множества материалов просто еще не дошли руки специалистов. Говорит один из инициаторов проекта, петербургский радиожурналист Сергей Загадский.
Идея родилась 2 года назад, когда моя бабушка Клара Владимировна Загадская дала мне свой блокадный дневник. Она откуда хранила его у себя дома. В общем-то, не могла его даже в руки взять, потому что начинала укладывать сразу. Только 2 года назад она мне его отдала. Взяла она его почти всю блокаду до конца 43-го года, пока их не эвакуировали из Штрового отсюда. Я дневник почитал, и у меня тогда впервые возникла мысль, что видеть это должен не только я, а, наверное, и все, кому так или иначе не безразличны тема блокады, тема войны. Показал друзьям, показал знакомым. Мне тоже стали приносить, стали присылать другие дневники. Вот набралось несколько штук. И вот я решил сделать сайт в интернете, посвященный как раз живым непосредственным свидетельствам о войне. Не хроникам, не официальным документам, а именно воспоминаниям очевидцев событий. Бабушка моя писала о том, как хоронили людей в Ленинграде. Хоронить могли только те, у кого был хлеб или были какие-то вещи. Если не было вещей, которые можно было бы обменять на место на кладбище или на услуги похоронной бригады, то людей просто оставляли. Так бабушка была вынуждена оставить больницу своего папы, то есть моего прадеда.
Это был один из инициаторов создания сайта «Блокадный дневник» Сергей Загадский. Сайт можно найти по адресу www.lenblokada.ru. А я прощаюсь с вами. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны Грузии сообщило о начале военных учений НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Против проведения учений резко возражает Москва. Число мирных жителей, погибших на западе Афганистана в результате американских авиаударов, превышает 100. Об этом сообщил сегодня шеф полиции провинции Фарах. МИД России вручил послу Канады Ральфу Лисишину ноту о высылке 2 канадских дипломатов, сотрудников информационного бюро НАТО в Москве. Ранее из Бельгии были высланы сотрудники постоянного представительства России при НАТО. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабери, находящаяся в тюрьме в Тегеране, прекратила голодовку. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начинает трехдневный визит в Соединенные Штаты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Ольга Серебряная провела расследование. Кто и как распространяет угрозы националистов?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валентин Гефтер анализирует истоки ксенофобских настроений в российском обществе.
Право автора.
Журналист Юрий Васильев не удержался от участия в дискуссии о раскрашенном Штирлице.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Количество официально зарегистрированных безработных в России за последнюю неделю апреля сократилось на 0,7%, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития, отметив это сокращение как первое за все последние месяцы. Можно ли говорить об изменении общей тенденции на российском рынке труда? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовил Сергей Синицкий.
За неделю с 17 по 23 апреля общая численность официально зарегистрированных безработных в России в очередной раз за последние месяцы увеличилась на 1%. Но уже в следующие 7 дней апреля с 23 по 29 она вдруг сократилась, чего не отмечалось все последние месяцы с тех пор, как последствия мирового финансового кризиса проявились и в России. Из Москвы сотрудник Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
На мой взгляд, эта тенденция носит временный характер, и не исключено, что на следующей неделе мы снова будем с ростом зарегистрированной безработицы. Возможно, здесь играет существенную роль сезонный фактор, поскольку весна. Для этого периода времени традиционным является рост занятости в сфере сельского хозяйства, в частном строительстве, в торговле, в сфере туризма. То есть, возможно, люди, которые собирались обращаться в службу занятости, нашли себе работу в этих отраслях, и поэтому приняли решение не регистрироваться и не получать официальный статус безработного.
Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Прежде всего, мне кажется, это эффект сезонности. То есть каждый год где-то весной безработица регистрируемая и общая начинает сокращаться. Летом она минимальна, и осенью начинается рост. Если мы посмотрим на регистрируемую безработицу, то перепады между сезонным минимумом и сезонным максимумом, они достаточно большие, они составляли примерно 300 тысяч в год.
Одним из главных факторов возобновления экономического роста в России, как и во многих других странах, является восстановление кредитования экономики. Но является ли он столь же значимым и для рынка труда, для сокращения безработицы за счет создания новых рабочих мест? Елена Киселева.
Кредитование – это, конечно, очень важно, но еще важнее восстановление платежеспособного спроса на продукцию предприятий, которые в ответ на спрос и новые заказы будут нанимать работников, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке труда. Еще один важный момент – это, в принципе, создание новых рабочих мест, чего сейчас не происходит. Причем создание рабочих мест качественных и с достойным уровнем оплаты в каких-то продвинутых секторах экономики, основанных на применении современных технологий. По сути, это очень важная задача, но она в то же время очень сложная. Нужны масштабные инвестиции для этого, поддержка со стороны государства, но пока такой вот качественной перестройки не происходит, поэтому какой-то прочной основы для поддержки рынка труда и для стабилизации занятости нет.
Экономический рост сам по себе еще не означает расширение занятости в экономике России. И недавний российский же опыт это лишь подтверждает, отмечает директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Когда мы смотрим на прошедший период, скажем так, с 2000 года по 2008, середину 2008, да, до начала кризиса, мы видим, что рост был значительный, а количество рабочих мест в компаниях сократилось. По оценкам, которые сделаны на основе официальных данных Росстата, за этот период, примерно за 8 лет, компании российские, все виды компаний, крупные, средние, малые, но зарегистрированные как компании, они потеряли примерно 7-10% рабочих мест. То есть около 4 миллионов рабочих мест. Это очень большая численность. Поэтому только экономического роста недостаточно.
необходимо качественное изменение всей институциональной среды, в которых действует компания, для того, чтобы снизить риски для компании, для того, чтобы сделать климат более благоприятным, более дружественным. А здесь мы выходим на такие вопросы, как реформа судебной системы, радикальное повышение качества всего регулирования, соблюдение прав собственности, защиту прав собственности, облегчение условий входа на рынок и для российских компаний, и для иностранных компаний. И, наконец, создание условий для конкуренции. Это огромнейшая повестка, и только ее решение может нас приблизить к решению проблемы безработицы.
На сегодня в России насчитывается почти 2 миллиона 300 тысяч официально зарегистрированных безработных, а общая численность безработных в стране, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, оценивается экспертами в 3 с лишним раза больше, почти в 7,5 миллионов человек. На какие прогнозы общей безработицы в стране к концу 2009 года ориентируются эксперты сегодня? Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований.
Оценки, которые циркулируют сейчас, это порядка 8-9-10 миллионов человек к концу года уровень общей безработицы может составить. Это довольно много, это порядка 12% экономически активного населения. Сейчас мы имеем порядка 10% экономически активного населения. Это уже больше, чем в ЕС, чем в Соединенных Штатах. То есть проблема достаточно серьезная, и вот это сезонное снижение не нужно воспринимать как какое-то улучшение ситуации.
Экономика Европейского Союза переживает глубокую и обширную рецессию, заявила на этой неделе Европейская комиссия, эксперты которой прогнозируют, что к концу 2010 года уровень безработицы в 16 странах еврозоны может составить 11,5%. Это самый высокий за все послевоенные десятилетия.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Большинство депутатов польского парламента на днях публично заявило, что недовольно качеством пищи в ресторане Сейма. Они намерены требовать смены фирмы, организующей питание народных избранников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В ресторане Сейма Польши мне доводилось бывать несколько раз. Обычно там людно. Приятно удивляет сервис. Очень вежливые официанты. Цены тоже удивляют. Постоянные клиенты ресторана говорят, что многие годы здесь ничего не дорожало. Отбивная в переводе на американскую валюту $2. Яичница около 80 центов. Суп $1.50. Повышение цен не могут вспомнить и работники этого заведения.
Неправда, не сидим докладно.
Я точно уже не помню, но зачем же повышать цены, если у нас получается готовить дешевле?
Что-то они уготовать.
Сами депутаты также в большинстве своем не знают, дорожает еда в парламентском ресторане или нет. Еще можно сделать вывод, что не дорожает или дорожает очень уж незначительно, если постоянные клиенты этого не замечают. Вы меня врасплох застали. Вот уж в самом деле. Знаете, я не слежу за ценами в нашем ресторане. Ем и все тут. Но если вы спрашиваете, значит, что-то тут кроется. В общем, с завтрашнего дня буду следить за этим.
От 10 зачнем бадання.
Есть, однако, в ресторане Сейма нечто, чем целый ряд депутатов недовольны. Качество приготовляемых блюд. Один из депутатов нашел в салате таракана, другой – волос. У третьего мясо оказалось несвежим. И еще один не менее важный фактор – вездесущий запах жареной кашанки с луком. Кашанка – это национальное польское блюдо. Кровяная колбаса с гречневой кашей или рисом. Несомненно, вкусная вещь, но его приготовление на подсолнечном масле с луком действительно сопровождается характерным запахом, от которого потом трудно избавиться.
Спробовать так званый...
Попробовать этой темного цвета колбасы необходимо тем, кто приезжает в Польшу. Это здесь национальное блюдо. Я с удовольствием готовлю кашанку. В Австрии также нечто подобное есть, но без каши. Да, запах характерный и присутствует, когда жаришь его. Но ведь у любого блюда есть свой запах. Конечно, он может не нравиться, но, как мне кажется, мало кому. У нас, ясное дело, вегетарианец или туристы из некоторых стран такие вещи не заказывают. Говорят, это же колбаса из крови.
Колбаса кревова.
Это экспертная оценка повара одного из варшавских ресторанов, австрийца по национальности. В парламентском ресторане утверждают, что иначе без запаха приготовить кашанку просто не представляется возможным, разве что за пределами здания парламента. Стоит добавить, что кашанка настолько в Польше любима и популярна, что поляки празднуют День кашанки и складывают об этом блюде песни.
Я хочу кашанки, дайте мне есть, бо кашанце будет моя песня. Czeka patelnia
Официально владельцы парламентского ресторана, а это частная фирма с более чем 100-летней традицией, пока ситуации не комментируют, но сделать это, видимо, все равно придется. Группа парламентариев во главе с депутатами Ивоной Гузовской и Эвой Дрозд от правящей партии «Гражданская платформа» собрали подписи нескольких десятков своих коллег, также недовольных качеством предлагаемых в парламентском ресторане блюд, и обратились с соответствующим заявлением в канцелярию Сейма. Все наши коллеги, к которым мы обратились, подписали заявление. Еда в нашем ресторане просто ужасная. Если все же ничего не изменится, то я привезу из дому микроволновую печь и буду разогревать в ней замороженные продукты. И то вкуснее получится, заявила журналистам депутат Гузовска. Депутаты недовольны также старой мебелью и дизайном ресторана, шатающиеся стулья, клеенка на столах и, цитата, «шторы времен первого секретаря ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Эдварда Герка». Не так давно вокруг парламентского ресторана разгорелся еще один конфликт, но связанный на этот раз не с качеством пищи, а с алкоголем. Журналисты несколько часов поджидали у выхода из ресторана депутата Эльжбету Круг, которую ранее подозревали в употреблении спиртного на работе. В этот день она там действительно выпивала с коллегами. Потом снимки госпожи депутатки, за плетающимся языком объясняющей свое состояние, облетели все ведущие польские средства массовой информации. Как бы вы прокомментировали то, что, как бы это сказать, что вы находитесь, мягко говоря, в состоянии, которое может свидетельствовать о том, что вы пили алкоголь?
Есть в состоянии всказывающем.
Скоро заинтересованы для моего особо.
В связи с чем такое внимание к моей скромной персоне? Вам что, кажется, что я не в форме сейчас в рабочее время? Почему? Почему вы меня спрашиваете об этом? Какая цель этого интервью?
Ну, я с вами разговариваю, похоже, однак нет.
Да что?
Ну...
Цель этого интервью в том, чтобы узнать, может ли человек в нетрезвом виде ходить на работу. Вы хотите сказать, что я пьяна? Я вот что скажу. Я способна хорошо работать и еще там разные вещи делать. И меня удивляет такое ваше поведение.
И дивит меня такое вот захование.
Польский парламент состоит из двух палат – Нижней, Сейма и Высшей Сената. Сенат и Сейм находятся рядом, и оба здания соединены коридором. Оказалось, что в сенатском ресторане ситуация значительно лучше. Никаких претензий у сенаторов к качеству пищи нет. А тамошний кофе считается одним из лучших во всей Варшаве. Депутаты Сейма, однако, там редкие гости. За столиками сидят, если не сенаторы, то журналисты. Сами парламентарии из Нижней палаты говорят, что просто не хотят объедать своих коллег-сенаторов, предпочитая лучше побороться за качество кашанок, отбивных и холодника в собственном ресторане.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода Алексеем Диковицким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Одна из главных тем следующего часа – поговорим о том, к каким социальным последствиям может привести запрет в России автомобилей с правым рулем. Кроме того, вернемся к теме грузинских учений совместно с Союзом НАТО и к высылке двух сотрудников информцентра Североатлантического Союза из Москвы в ответ на высылку российских дипломатов из Брюсселя. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командиры батальона арестованы, личный состав переведен на другие базы.
Бунт в одной из воинских частей говорит о том, что Грузия уходит из-под
контроля. 100 тысяч злотых или около 30 тысяч долларов и публичных изменений.
Правительство в рамках антикризисных мер обязывает теперь деятелей культуры.
Я чрезвычайно обеспокоен действиями талибов на
Пакистане. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.